Если бы я понимал, что брат говорил, я бы знал, когда выходить. Вот. А так как я не совсем понимаю, то я только услышал свое имя, значит, понял, что что-то надо делать. Да, я... Хотя мой папа родился в Полтаве, но это как-то на меня мало распространилось. Вот, и... Я думаю, наверное, даже, что тот факт, что я 20 лет уже прожил в Америке, наверное, несколько отражается на том, как я строю свои предложения, не только слова, которые подбираю, или как их произношу. Вот. Так что если вы замечаете какие-то грамматично неправильные вещи, то я пытаюсь в них исправляться. Вот. Но здесь еще, я думаю, наверное, мне легче то, что... Я предполагаю, что, наверное, из-за того, что многие из вас больше говорят по-украински, наверное, это значит, что русский тоже не родной язык, и поэтому вы не заметите. Вы не заметите. Хорошо, ну, мы очень... Для меня это большая привилегия быть здесь, братья, и я смотрю, некоторые сестры. Это очень, очень особое для меня такое время, когда я могу быть не в своей церкви, а где-то и учиться видеть Церковь Божью, которая живет по всему миру, и которая... часто встречает те же самые задачи, те же самые сложности, которые встречаем мы там. Сегодня я хотел говорить о этой очень важной теме. Говоря о мужестве нам или о том, каким образом мужчина должен быть послушным Богу, или как он должен соответствовать тому, что Бог ожидает от мужчины, нам очень сложно не коснуться этой сферы. Я думаю, что все мы понимаем, что сфера моральной чистоты, сексуальной чистоты, она становится все более важной по мере того, как развиваются события вокруг нас. Мне очень интересна история, которая записана в книге Иисуса Навина, 8 главе, где Бог повелевает Иисусу Навину очень интересную стратегию битвы. Если вы помните, народ израильский, он там имеет дело с городом Гаем. И Бог использует его методика там в поражении этого города израильтянами сюрприз. Бог повелевает Иисусу Навину разделить свой народ на три группы и посадить две группы возле ворот. И одна группа, чтобы создала вид, что они убегают. Я думаю, вы помните. Это Бог предлагает стратегию. Стратегия сработала, жители города Гая выбежали, погнались за Израилем, как за бегущими, как за пораженными, когда две другие группы входят в город и его сжигают. И тогда все три группы обращаются против жителей и уничтожают весь город. То, что интересно здесь, это Бог использует стратегию нападения на врага Израиля, используя сюрприз, то, что жители Гая не ожидали. И это очень интересная вообще стратегия, которая часто использовалась в разных боевых действиях. То, что интересно здесь, что именно эту стратегию использует дьявол против мужчин сегодня. Нам нужно задавать себе часто вопрос о том, каким образом дьявол атакует нас. Вообще, я думаю, что если бы многие из вас сегодня спросили этот вопрос, думали ли вы сегодня, в этом дне, о дьяволе вообще и о том, что он делает против нас с вами? И очень часто наш ответ на этот вопрос будет «нет». Мы не думаем об этом много, и я понимаю, что у нас должно быть ограничение о том, сколько и как мы думаем о дьяволе. Но тот факт, что он является нашим врагом, Писание предусматривает, чтобы мы могли думать не только о нем, но и о его стратегиях. Помните, в первом послании Петра, в 5 главе, там нам есть очень важное повеление, чтобы мы трезвились и бодрствовали, потому что противник наш, дьявол, он как рыкающий лев, он наготове, он всегда находится в состоянии трезвости, тогда, когда даже мы не находимся в состоянии трезвости. И он готов атаковать нас для того, чтобы уничтожать, как он думает, его задача уничтожить Божий план. И если у Бога есть для мужчин цели, то у дьявола цель есть поразить мужчину. И часто дьявол использует то, что мы меньше всего ожидаем. Говоря об этой сфере, говоря о всей сфере сексуальности в нашей жизни, к сожалению, часто мужчины, иногда женщины, но гораздо больше я сегодня буду обращаться к мужчинам, мы оказались в состоянии, когда мы уже обнаруживаем, что похоть прогрессировала гораздо дальше и имела гораздо более серьезные последствия, чем мы думаем. И все то, что я сегодня буду говорить, оно, я думаю, в большей степени касается молодого поколения, потому что мы находимся под большей атакой, чем более взрослые люди. Но я думаю, что это не исключает ни одного мужчину. Дьявол очень эффективен в том, чтобы нейтрализовать мужчин, потому что это средство, это приманка, которая особо им сконструирована, очень эффективна. Если мы посмотрим на тот успех, который сексуальная похоть достигает в мужчинах, это колоссальный ущерб. Мужчины живут под гнетом вины из-за того, что у них нечистая совесть. Даже неверующие мужчины. Что мне очень интересно, знаю одного человека, который вошел в кабинет к своему боссу, мужчине лет 50, и обнаружил, застал этого мужчину за компьютером, не смотря ни те вещи, которые он должен был смотреть. И стыдно стало обоим. Хотя тот человек абсолютно неверующий, безбожный человек, но ему стало очень-очень стыдно. И потом уже в следующий раз встречает этого человека, рабочий уже не знает, как смотреть работодателю в глаза, и наоборот, то же самое. То есть у неверующего человека, у того, который не ходит перед Богом, его поражает чувство вины. Его поражает страх быть пойманным. Редко люди доходят до того, что они занимаются открыто разными греховными делами, и даже люди неверующие, если они это делают открыто, то только в определенном контексте. Но все равно в других контекстах они это скрывают и боятся быть пойманными часто. Мы видим, что этот грех производит туман в голове у мужчины. Мужчина, находящийся под воздействием сексуальной похоти, находится в очень неясном состоянии ума. Помните, в притче, в 7-й притче описана история, как молодой человек, увлеченный похотью, идет, и там мы в конце главы читаем, что он идет, и он, как вол, идет на убой, и как птичка бросается в силки. Он идет, и если бы он был в ясном сознании, он бы не сделал того, что он сделал. Но в тот момент, когда он уже движется похотью, он уже увлекается этой похотью, и у него уже происходит притупление его разума. В этом очень эффективная уловка, в этом эффективный механизм, который дьявол использует. Следующее, что мы видим, серьезные проблемы, когда мужчины начинают уже иметь привязанность к порнографии. К разным формам, не только порнографиям, к разным формам сексуальной практики, которую Бог не позволяет. И все это, вот эта привязанность, мы немножко позже сегодня коснемся этого, насколько порабощающее это явление не только среди верующих, но и среди неверующих мужчин. Сексуальная похоть опасна тем, что мужчины становятся, они формируют неправильное отношение к женщинам. Мужчины или ребята, или молодые мужчины неправильно выбирают жен. Это становится огромным фактором, который влияет на то, как они смотрят на женщин. Происходит в наше время серьезная проблема подмена красоты привлекательностью. Сексуальность всегда привлекательна. Красота – это то, что гораздо более полное явление. И в наше время все то, что привлекательно, оно стало красивым, хотя это далеко не так. Потому что красота, предписанная Богом или определенное Богом гораздо более полноценное явление, чем просто привлекательность. Но в наше время все то, что сексуальное, оно принято считать как красиво, особенно среди людей в мире. К сожалению, этот грех, он прогрессирует, его сложно останавливать, и мы видим удивительное количество или объем неверности, который происходит, если не очевидно, то внутри сердца мужчины. Один анонимный опрос, который был сделан пару лет назад, он говорит о том, что 60% мужчин, они говорят, что они бы изменили своей жене, если бы она об этом никогда не узнала. 60%. И речь идет о неверующих людях. Но один из очень мощно способствующих факторов этому, то, что внутри развивается похоть, не желание служить своей жене, а желание похоти, которая обращается внутрь и поглощает его самого. Конечно же, разрушение брака. Я уже не буду касаться всех сексуальных извращений. То есть дьявол использует интересное оружие. Это ядерное оружие. Это оружие, уничтожающее мужчин очень сильно. И если у него получается заронить это семя тонко, очень без большого сопротивления, не нужно идти на интернет, не нужно идти в какие-то непристойные места для того, чтобы быть под воздействием сексуальной похоти. Далеко не нужно идти. Иногда нужно просто прийти в церковь, к сожалению. И дьявол, посеяв эти семена, которые очень тонко проникают внутрь и обязательно приносят плод. Мужчина, движимый похотью, начинает оправдывать ее, начинает искать ее, начинает, конечно же, удовлетворять ее и удовлетворяет ее все в новых и новых формах. Я хотел вначале посмотреть на то, что Бог думает об этом, то есть какое Божье отношение к сексуальности. Говоря о сексуальной непорочности, я думаю, что нам очень важно начать с этого. Каково Божье определение? Что Бог об этом думает, как Он это оценивает? Во-первых, если вы обратитесь в книгу Бытия, в первую главу, вы увидите здесь в 27 стихе. Да, у меня здесь будет написано по-английски, потому что моя программа их не переводит, поэтому вы просто внимательно слушаете, если вы не можете прочитать. Книга Бытия говорит нам о том, каково Божье отношение к сексуальности. Первая глава, 27 стих, мы видим то, что Бог сам является тем, кто изобрел сексуальность. Почему это важно? Потому что часто, когда мы слышим что-либо вообще на эту тему, мы себя иногда неловко чувствуем, как будто бы это что-то постыдное. На самом деле, Бог является автором сексуальности. Мы видим это очень ясно здесь. Смотрите, сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его мужчину и женщину, сотворил их. Это Божье намерение, это Божий дизайн, когда Он изобретает человечество, именно устраивая его таким образом, где есть мужчина и женщина. Здесь, безусловно, есть определенный намек на сексуальность. То есть они отличаются своей сексуальностью. И Бог, помните, Бог называет это вместе со всеми другими вещами, которые Он сотворил, со всеми другими явлениями, Он называет это «хорошо». И хорошо весьма. То есть, это важно, чтобы мы могли понимать, что это не та сфера, в которой нам нужно молчать, это не та сфера, в которой Бог держит молчание, и Он не коммуницирует нам своих намерений. Это очень ясно, что Бог очень много говорит об этой сфере, потому что Он является ее автором. Больше того, Он определяет назначение сексуальности. Он определяет то, как, для чего она и как она должна функционировать. Я думаю, это очень важно, то, о чем мы слышали сегодня уже неоднократно. Вот это, помните, линейка, вот она здесь изображена. Вот этот стандарт, который Бог использует для того, чтобы объяснить человеку что-либо. Так одна из этих вещей, одна из сфер, в которой нам нужно иметь определение Божье, это сексуальность. И Бог определяет ее, и человек не определяет ее, не имеет права, потому что у сексуальности есть автор, не человек. Бог предназначает взаимное удовлетворение мужа и жены. Это единственный контекст, в котором Писание позволяет сексуальность, обоюдное удовлетворение мужа и жены. Посмотрите, в послании к Коринфянам 7 глава, Павел об этом говорит с 1 стиха. «О чем вы писали мне, то хорошо человеку не касаться женщины. Но во избежание блуда каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа. Муж оказывай жене». То есть второй стих ясно говорит, что избегая искушения, одна из причин, почему Бог делает брак, и почему Павел повелевает брак, и не только в этом тексте Нового Завета, но и в других, потому что есть искушение, которое запретное. И во избежание блуда он говорит, каждый имеет свою жену. То есть он говорит, что есть естественное, нормальное, Богом предусмотренное удовлетворение этого желания. Муж оказывает жене должное благорасположение, подобное и жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж равна, и муж не власти над своим телом, но жена. Очень ясно здесь написано, что это должно быть обоюдным, это должно быть направленным на другого. То есть мужа на жену и жены на мужа. Это единственная Богом предусмотренная дозволенность, то, что касается сексуального удовлетворения. Я думаю, что для нас, мы как бы все это понимаем, но я думаю, что если мы проникнем немножечко глубже в наши убеждения, мы обнаружим то, что часто у нас есть несогласие с этим. И здесь я понимаю, здесь есть много разных людей, есть те, которые уже гораздо больше прожили, и те, которые гораздо более традиционно смотрят на этот вопрос, и часто традиционность совпадает с библеизмом. Но особенно у молодежи свойственно подвергать вопросам, подвергать сомнению что-то традиционное, что по себе не является плохо. Но если с этим мы и выбрасываем то, что касается библеизма, вот здесь проблема. И часто люди, они пытаются тонким каким-то способом оправдать какое-то сексуальное удовлетворение вне предписанного Богом контекста. Смотрите, Бог не только является автором сексуальности и тем, кто определяет то, что нормально, то, что можно и то, что нельзя, он повелевает чистоту, он повелевает непорочность. Очень ясно Писание об этом говорит. Бог повелевает не отступать от Его определений. Мы сегодня уже много слышали о послушании. Это еще одна сфера, в которой человеку нужно быть послушным. Посмотрите, Исход, 20 глава, 14 стих, очень коротко, Бог открывает Моисею, не прелюбодействуй. И мы все понимаем, о чем идет речь, здесь конкретно, в этом контексте, и там есть много объяснений этого в Ветхом Завете. Бог говорит Моисею, если мужчина ляжет с женщиной, и есть описание множества разных вариантов, Бог говорит, нужно предать смерти. Я думаю, что вы помните, но то, что очень интересно, что Иисус Христос открывает это и делает это гораздо шире, и Он это распространяет не только на действия, но и на то, что происходит в разуме. Посмотрите, Матфея 5, глава 27 стих. Христос говорит, вы слышали, что сказано древним, и цитирует Исход 20 главу 14 стих, не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Иисус Христос говорит, что прелюбодейство оказывается гораздо шире. Это то, что, оказывается, происходит гораздо легче. Это то, что происходит очень незаметно. И вот здесь я думаю, что нам, мужчинам, очень важно услышать слова Иисуса Христа. Потому что тот грех, который живет, та похоть, которая живет в сердце каждого мужчины, имеет очень серьезную проблему вот с этим текстом. Когда Христос говорит, что всякий, кто смотрит на женщину с желанием, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Здесь я думаю, что гораздо сложнее многим мужчинам спокойно и открыто продолжать смотреть в глаза и быть свободными и чистыми перед Богом в своей совести, потому что они не нарушают эту заповедь. Посмотрите, 1 Фессалоникийцам 4 глава с 3 стиха. Павел говорит, ибо воля Божия есть освящение ваше. И интересно, что он говорит об освящении, и он применяет это конкретно к этой сфере, чтобы вы воздерживались от блуда. Это воля Божья. Мы понимаем, когда я буду говорить о блуде, о прелюбодеянии, я буду говорить не о том, что было записано в Ветхом Завете, а о том уточнении, которое делает Иисус Христос. Воля Божия – это то, что, о чем Иисус Христос сказал, чтобы мужчина не смотрел на женщину с вожделением. Уже не говоря о всех выражениях этого. Чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога. И вот это нам важно отметить, то что, смотрите, те, кто не имеют этого воздержания, это те, для кого не существует вот этого стандарта Божьего. У них нет определения того, что есть правильно или неправильно. И если есть, то оно изобретено ими самими, и оно явно не будет соответствовать Божьему стандарту. Но здесь мы читаем, что воля Божия есть освящение ваше. И смотрите, наше познание Бога выражается как раз в том, что мы исполняем то, что здесь написано, когда мы соблюдаем свой сосуд в святости и чести. Христианин должен быть свободен от похоти. Вообще, это очень интересно, то, что мужчина, каждый мужчина-христианин, независимо от того, женатый он или он холостой, он должен быть свободен от похоти. Всегда. Даже имея жену, свое сексуальное влечение к ней он должен направить как служение, а не как похоть. Это вообще очень, очень сложный концепт, который часто из-за того, что мужчина движется похотью, то он в браке находит дозволение этому, вместо того, чтобы найти служение, как было предназначено Богом. Хочу здесь несколько слов обратиться к тем, которые не состоят в браке, потому что, я думаю, это очень важное здесь уточнение нужно сделать. Божье определение, которое касается неженатого мужчины или женщины, девушки. Сексуальное удовлетворение вне брака Богом не предусмотрено совсем. То есть оно абсолютно не позволено. Это очень интересно, потому что люди сегодня хотят убедить себя и церковь в мире, но и в церкви хотят убедить себя, что все-таки это слишком строгий стандарт. Есть такая очень странная группа, организация, которая называется Международная Федерация по планированию рождаемости детей. Не так давно они опубликовали статью, которую я не буду сейчас зачитывать выдержки, потому что я не смогу их точно, наверное, сейчас перевести все. Но есть интересная вещь. Они говорят, что религиозные организации, они нагромождают барьеры, которые предотвращают молодых людей от получения сексуального удовлетворения, которое у них есть, которое от этого желания, которое у них есть. И многие религиозные учения, они запрещают или отказывают детям или молодежи в том, что приятно и положительно, как они говорят. Они говорят, вот им очень интересно, что это их логика. Эти религиозные организации, церкви, кто угодно, кто запрещает сексуальное удовлетворение вне брака, они говорят, что это очень неразумно, потому что оно не работает. Они говорят, что практика явно показывает, что это неэффективно, потому что они все равно удовлетворяют свои желания. И они говорят, реальность такова. Молодые люди, они сексуальные творения, и они религиозные творения. Вот это вот настоящий постмодернизм. Да, то есть они религиозные творения, они хотят быть с Богом, они хотят быть в церкви, но они сексуальные существа, и поэтому позвольте им, пожалуйста, иметь то удовлетворение, которого они достойны. И это очень распространенная идея сегодня в американских церквах, очень распространенная. И она идет, ну, так далеко, что может пастор гомосексуалистом быть. Поэтому, то есть, они руководствуются именно этой идеей. Они говорят здесь, нам нужна степень прагматизма, как они говорят. Давайте не будем жить в идеализированном мире, но в реальном. То есть у людей есть желания, зачем их контролировать, их нужно просто удовлетворить, и давайте вместе быть религиозными или, как они говорят, духовными людьми. Писание очень однозначно опровергает эту идею. Вот. И здесь христиане, они хотят здесь вбить в клинушек, где они для тех, кто иногда есть такое желание у некоторых оправдаться, оправдать какое-то сексуальное удовлетворение вне брака, что Писание говорит только тем, кто в браке находится. Прелюбодейство – это то, когда у тебя есть жена, а если у меня нет жены, поэтому я никогда не могу быть прелюбодеем. Писание очень однозначно об этом говорит. Смотрите, Матфея 15, глава 19 стих. Христос говорит: «Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи» и так далее. Он говорит в 20 стихе: «Это оскверняет человека». Есть неумытыми руками не оскверняет человека. Здесь есть очень важное отличие, два слова – прелюбодеяние и любодеяние. Одно касается нарушение Божьего стандарта по отношению к сексуальности к мужчине женатому, другое к неженатому. Это очень важно. Первое послание к Коринфянам, 6 глава, 9 стих. «Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь». И здесь есть перечень тех, которые неправедные. Ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи. Заметьте, два разных слова – блудники и прелюбодеи. Там есть вот это слово, которое здесь обозначено как блудники. Если точнее посмотреть, что имеется в виду здесь, в чем отличие двух этих слов? Одно говорит о мужчине, который состоит в браке и грешит этим грехом, другое о мужчине, который делает это вне брака. Евреям 13, глава 4 стих. «Брак у всех да будет честен, ложа непорочна. Блудников же и прелюбодеев судит Бог». Опять есть это отличие, касающееся обоих категорий, и тех, кто в браке, и тех, кто вне браке. То есть сексуальное удовлетворение вне брака никаким образом не соответствует, не предусмотрено Богом. И здесь, я думаю, что это очень важно каждому неженатому человеку внутри для себя, это очень ясно иметь это убеждение. Это сложное убеждение, которое, я думаю, многим иметь. Очень сложное, но Писание, как мы видим, очень однозначно. То есть это то, что это отношение Бога к непорочности сексуальной. Очень однозначно. Он считает сексуальность чем-то хорошим, он ее изобрел, он описывает параметры легитимности, и он ясно проводит черту запретного. Несколько слов об испорченности сексуальности. О всем том шквале, который обрушивается сейчас, который обрушивался и раньше, но я думаю, что сейчас он в гораздо более прогрессивной, более атакующей степени нападает в большей степени на мужчин. Вначале я хотел посмотреть на действие сексуальной похоти изнутри человека. Есть то, что влияет снаружи на него, но вначале о том, что происходит изнутри самого его. Нам нужно понимать, что сексуальное влечение, оно очень связано с устройством, физиологическим устройством мужчины. Хотя это никаким образом не оправдывает то, когда он уступает греху, но это так. То есть фактор, который сильно способствует тому, что мужчине сложнее бороться с этим, физиологический фактор. Но гораздо большая проблема или реальная проблема в том, что мужчина имеет претензию на право иметь удовлетворение. То ли до брака, то ли в браке. У мужчины есть претензия, часто она очень коротко длится и часто очень неосмысленная. Но претензия иметь право или претензия на право иметь удовлетворение. Посмотрите, как Христос об этом говорит в Матфея 15 главе. О том, что вот это желание похотливое, это не просто то, что дьявол навязывает человеку снаружи, это то, что исходит из его сердца. 19 стих, ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния и все то, что мы видели раньше. Это исходит из сердца, вот это, к сожалению, реальность человека после грехопадения, что он имеет внутри себя предателя, он имеет внутри себя похоть, которая сотрудничает с искушением, которое вокруг него. И это то, что делает борьбу очень сложной для мужчины. Это то, что, конечно, то, что женщинам очень сложно понять о мужчинах. То, что из, ну, так, из опыта женщина никогда не поймет, она никогда не сможет, мужчина никогда этого не объяснит женщине. То, что у него исходит, вот, то, что у него есть в сердце, того, чего у женщины нет. Я говорю конкретно о физиологическом желании. То есть мы видим это очень ясно, что сексуальная похоть, она рождается внутри сердца мужчины. Он не может просто оправдаться и сказать, что ну вот такой вот мир, в котором я живу, так вот все вокруг плохо, потому что самая большая проблема там глубоко внутри. И, братья, если бы вы взяли бы свою последнюю неделю, и бы взяли свои последние, вот ваши мысли за последнюю неделю, и мы бы взяли ваши мысли и сейчас высветили их на экране в присутствии всех. Я думаю, мало бы нашлось мужчин здесь, которые бы, они были бы готовы к тому, чтобы их мысли могли показать здесь на экране. Но проблема усугубляется тем, что есть еще и внешнее влияние сексуальной испорченностью. Это происходит во множестве разных всяких сфер. У подростков чаще это происходит посредством давления сверстников, когда вначале они попадают, они еще, возможно, не так много знают об этом, где, хотя сейчас это, наверное, уже не подростки, а дети. К сожалению, многие дети, которых мы встречаем уже, они 8 лет, они уже имеют привязанность порнографическую, 8 лет. Еще с очень несформированной психикой. Они уже перегружены этой информацией, которую они не знают, как к ней относиться. И когда ему уже 15, его уже невозможно оторвать от этого, потому что он весь уже соткан из похоти. Но часто, заметьте, это часто происходит просто из-за того, что у него есть похоть внутри, которая откликается на это давление. Но часто это в детях часто не похоть инициирует это, а давление инициирует, и затем похоть начинает уже реагировать. Каждый из нас, я думаю, является подверженным этому ненамеренному влиянию. Это следующее. Говоря о внешнем влиянии всей этой сексуальной грязью, есть вот этот весь поток ненамеренного, то есть нами не инициированного процесса, когда мы становимся, так скажем, облученными всей этой информацией, которая бомбардирует нас. Посмотрите на мультфильмы сегодня. Я, конечно, ваши украинские не смотрел, но наши американские не хочу смотреть. Потому что для детей язык, терминология, все это наполнено, юмор наполнен сексуальностью. И дети с 4 лет уже впитывают все это в себя. Размывается стандарт того, что нормально. Реклама. Кстати говоря, о мультиках. Интересное было недавно исследование того, как прогрессируют мультфильмы, и как они даже не только в содержании, но и в том, как изображается женщина или девушка во всех мультфильмах. Есть серьезная прогрессия, как ее пытаются сделать все более и более сексуальной. Где дети привыкают видеть то, что считается нормально. Где такой нормы нет. Это то, чего Бог не создавал, но в умах стараются воспроизвести какой-то образ, который универсально принят и как сексуальный. И это формирует мировоззрение ребят и девушек. И девушки, они уже в 9 лет хотят выглядеть определенным образом. Реклама, я думаю, что здесь много не надо говорить. Мы постоянно видим ее. Сделай что-то сексуальным, и оно получается, его можно продать. И это независимо, что вы продаете, яблоки или машины. У нас в Америке, я думаю, что, наверное, у вас в Украине это сильно не отличается. Насколько я знаю, телевидение здесь еще менее контролируемое, чем у нас. То есть Реклама, она, смотрите, количество рекламы, которое мы смотрим, если, я надеюсь, что вы ее не смотрите, но те, которые, люди, которые формируются рекламой, количество часов, которые видят рекламы за год, все, это все формирует мышление. И об одежде говорят потом, ой, это сексуальная одежда или не сексуальная. Или о прическе, или об определенном, или о вещи какой-то. Хотя там оно не имеет ничего общего с сексуальностью. Серьезная тенденция, говоря вот об этой федерации международной, об образовании, которую я упоминал раньше, они поставили перед собой цель, это международная организация, которая поставила перед собой цель образования детей в сексуальной сфере. И они описывают это как полноценное сексуальное образование. Это просто ужас. То есть они ставят перед собой группу людей от 10 до 24 лет как цель, которых нужно образовывать, научить всему тому, что их нужно знать о сексуальности. И это гораздо больше, чем кажется, чем то, что на самом деле необходимо. То есть речь не идет о каких-то простых, каких-то классах обучения, речь идет практически о эквиваленту порнографическим каким-то фильмам. У нас недавно в нашем городе была ситуация, где 10-летняя девочка пришла со школы и не может смотреть в глаза своим родителям. Немножко позже они разговорились, выяснилось, что был, оказывается, класс, в котором преподавали сексуальность, после которого ребенок, он не знает, куда ему смотреть. Этой девочке 10 лет, и ее облучили всей вот этой информацией, которая эквивалент порнографии. И что еще страшнее, то что для того, чтобы повести детей в какую-то поездку в зоопарк, родителям нужно расписаться, чтобы ребенка пустили. А для того, чтобы показать образование сексуальное, не нужно росписи. То есть об этом не спрашивают, и эта международная группа, они достаточно агрессивно настроены. Они говорят, мы будем идти в школы, мы будем идти там, где детей образовывают дома. Нам нужно дать им образование сексуальное. То есть это очень агрессивно настроенный мир вокруг нас, который бомбардирует тогда, когда даже мы этого не ищем. Есть, к сожалению, еще и намеренная открытость ко всей этой информации. То есть когда люди ищут этого, когда мужчина ищет, когда смотрятся фильмы, которые, ну, большинство фильмов, откровенно сказать, их нельзя просто смотреть. Уже я не говорю об откровенных сценах, речь идет даже о намеке, о том, что когда в фильме показывается что-то, поощряющее сексуальность, а особенно, если это не... Заметьте, фильмы редко показывают сексуальность между мужем и женой, никогда, наверное, не показывают. Это никому не интересно. Это нужно показать там, где это запретно. И верующие люди, смотря фильм, соглашаются с этой информацией, пассивно, может быть, соглашаются, и привыкают к ней, и потом в жизни начинают оправдывать ее. Как уже пастор Алексей говорил, игры, в которые играют сегодня дети, эти игры начинены очень-очень плотно всякой сексуальной информацией. И то, что мы обнаруживаем в нашей практике душепопечения, что очень часто у детей 8-10 лет, у молодежи, есть определенные отношения в том, когда они играют в игры, и когда у них есть серьезная привязанность порнографическая. И очень часто они входят в такой этап мышления, вот, когда человек расслабляется, он начинает играть в фильмы, в игры начинает играть, и он знает, что следующий шаг после этого уже будет порнография для него, он уже привык к этому скольжению. Вот и есть, конечно, намеренный такой уже поиск, когда мужчина просто ищет сексуального содержания. И я думаю, что каждый из нас знает, насколько доступно это сегодня. По телевидению, по интернету, это очень просто. В Америке порнография – 7-я по размеру индустрия. Больше зарабатывает денег, чем Microsoft и Boeing. По-моему, даже вместе взятые. Да, то есть очень много. К сожалению, то, что люди, занимающиеся статистикой, находят, то, что большинство порнографии смотрится между временем 9 утра и 5 вечера, рабочее время, когда мужчины на работах за компьютерами. Можете себе представить, как они эффективно работают, какой там туман в голове. И работодатели всячески пытаются устранить эту проблему, но теперь у всех карманы полны приборами, которые принесут им эту информацию куда угодно. И мужчины становятся рабами этого. Это самое страшное, когда мужчина, он съедаемый своей похотью. И когда эта похоть преследует его везде, и когда он не может от нее и не хочет от нее освободиться, это он перестает быть мужчиной. Он перестает, потому что мужчина должен иметь силу от того, что он сфокусирован на других, а не на себе. Похоть уничтожает его, потому что она фокусирует его только на себе самом, поедающее желание его самого. Очень интересное изучение, которое недавно провел один психолог, который является также и, наверное, по-русски это невролог будет, да, или как это будет, neurologist. Невропатолог, но он не занимается именно болезнями, а именно изучением того, как работает мозг. И он очень интересно пишет о порнографии, что порнография, она формирует мозг мужчины. Не просто психику, а в том, как устроен мозг и как он химически функционирует, реагируя на порнографию. Мозг формируется этим, и создаются определенные связи в мозгу, которые потом сложно уже как-то разорвать. То есть мозг начинает работать на основании похоти. Он интересно говорит об этом, что вот это знакомство с порнографией, которое перерастает в зависимость у мужчины, которое затем становится настолько... Он выезжает как на дорогу, и он говорит, что вот на эту дорогу, на этот highway, на который мужчина выходит в своей привязанности, на него есть много входов и очень мало выходов. То есть это настоящее рабство, когда формируется разум не только психологически, но физиологически у мужчины под воздействием порнографии. То есть есть то, что мы получаем, просто расслабившись. Мужчине нельзя расслабиться никогда. Если он расслабился, то из его сердца будет идти похоть. Больше того, есть все то, что вокруг, о чем мы говорили, что бомбардирует его. Но я думаю, что здесь еще это не просто внешнее влияние, как это было всегда, а то, что происходит сейчас, это то, что я называю перенасыщение всей этой информацией. То есть уже все то, что касается сексуальности, настолько пропитывает, что оно уже сложно пропитать больше. То есть мир становится крайне опасен для мужчины. Люди начинают оценивать все через линзу, через призму сексуальности. Имидж себя. Человек, мужчины и женщины смотрят на себя, как на то, являюсь я сексуальным или нет. Я понимаю, что, возможно, для взрослых это понятие несколько, может быть, менее знакомо, но для молодежи это очень знакомое понятие. И молодежь очень сильно живет этим, ориентируясь, если есть даже в церкви вот парень или девушка, которые одеваются так, то они привлекательны своей сексуальностью, а значит, что я нет. И здесь происходит конкуренция вот на этом уровне. Мы не только оцениваем себя так, мы оцениваем других. Очень интересно, 60% мужчин, которые работодатели устраивают на работу людей, они говорят, что фактор сексуальности женщины влияет на... Это один из критерий того, кого они принимают на работу. 60% работодателей. То есть это серьезно влияющий фактор, определяющий принимаемые решения. Проповедь становится... заполнена разным сексуальным жаргоном. У нас это становится очень популярным. У нас в Сиэтле есть одна церковь, в которой это очень искусно применяемый трюк. Если ты с кафедры говоришь о сексуальных вещах открыто и постоянно, ты делаешь кафедру очень привлекательной, и люди приходят больше в церковь. То есть люди используют это уже там, где об этом нужно говорить очень осторожно и богобоязненно. Это касается одежды, это касается походки. Есть походка сексуальная, а есть не очень. Манеры, даже смех, шутки, мысли, воображение. Все это настолько пропитано и настолько формирует умы, что человек становится носителем сексуальной идеи. То, что становится очень популярным за последние 10 лет, это хирургические, как их называют, усовершенствования. Я думаю, что, возможно, вы слышали, у нас есть... Это то, что когда разными хирургическими путями усовершенствуют, так скажем, человека для того, чтобы он был более сексуальным. И это речь уже не идет просто о том, чтобы немножко изменить, как выглядит кожа на лице. Недавно одна девушка в Америке сделала, в прошлом году, год назад, 10 операций одновременно, полная реструктуризация челюсти, то есть, чтобы челюсть была более сексуальной. Я не знаю, как челюсть может быть сексуальней. Мне сложно это понять. Вот, но как-то может быть. И затем ей удаляли часть кости и мышц из спины, чтобы добавить формы. То есть это доходит до таких абсурдов, когда люди, ей нет еще 25 лет, а ей нужно быть, просто люди мешаются на этом. И то, что интересно, что в Лондоне, это одно из прогрессирующих мест в этом, это в 10 раз умножилось за последние 10 лет. То есть люди, и мы в общем-то живем в этом мире, и мы, возможно, мало отмечаем это. Но это все нас программирует, это все каким-то образом влияет на нас, и мы, если не имеем строгой реакции на это, мы входим под влияние этого. То, что недавно я прочитал, есть сайт такой, beautifulpeople.com, красивыелюди.com, наверное, да, по-русски будет, com, да. Так вот там мужчины и женщины могут обмениваться тем, что произведет плод, для того, чтобы получились красивые дети. Вот, и я не знаю, как это правильно по-русски выразить. Мне сложно немножко это выразить по-русски. Но, то есть, популярные люди, которые красивые, они готовы поделиться тем, что произведет ребенка, для того, чтобы у некрасивого человека получился сексуальный ребенок. То есть вы можете себе представить, и это то, на что нашим детям нужно каким-то образом реагировать. И когда это бомбардирует постоянно, то те, которые сформированы, если у нас где-то библеизма не хватает, то традиция включается. А у людей, которых нет этого, они сейчас, им нужно каким-то образом на это реагировать. И их реакция на это часто очень, они часто не подготовлены к этому. Они не знают, как это объяснить, как на это отреагировать. То есть мы находимся под постоянным бомбардированием вот этой испорченной информации, о которой мы читаем в послании к Римлянам, в первой главе, помните, когда мы читаем, что люди, они преданные Богом превратному уму, они делают всякие извращения, и затем они начинают одобрять тех, которые это делают. И здесь, я думаю, что если мы аккуратно покопаемся в нашем разуме, мы обнаружим, что у нас далеко не во всех сферах, касающихся этого, есть глубокая библейская убежденность. Последнее. Восстановление сексуальной непорочности. Я думаю, что каждый мужчина, который живет и соприкасается с миром сегодня, он имеет это убеждение, что просто так, ненамеренно, в мире чистым сегодня не останешься. Здесь бы справиться с похотью, которая растет из сердца. Речь уже не идет о всем том, что окружает нас. И мужчина, который расслабленный, мужчина, который ленивый, который не умеет контролировать мысли, не имеет шанса. Это семя будет посеяно, и оно будет прогрессировать и приносить плод. Нам нужно для того, чтобы нам иметь библейское понимание сексуальной непорочности, нам нужно и понимать сексуальность по-библейски, как мы говорили немножко раньше об этом. Нам нужно формировать библейское убеждение в реакции на все то, что нас окружает. Мы не можем позволить себе не иметь убеждения по какому-то вопросу. Нам нужно понимать, что при всем этом шквале, обрушивающегося на нас, всей этой грязи, сексуальность по-прежнему остается красивой, Богом изобретенной идеей, которая имеет у него определенные рамки, определенные цели, имеет определение того, что правильно. И нам нужно снова и снова держаться этого. И нам нужно, вот то, о чем я говорю сейчас, в общем, нам нужно быть способными на личном уровне помогать другим людям понимать. Нам нужно иметь понимание влияния грехопадения на сексуальность. Те слова, которые мы прочитали у Иисуса, которые сказал Иисус Христос в Евангелии от Матфея, о сердце мужчины. Если мужчина недооценивает серьезности того, что происходит в его сердце, он просто не будет достаточно защищенным. Если жители Гая были неосторожны, чтобы проанализировать, что же происходит, почему израильтяне убегают. Они не понимали опасности, они не поняли врага, и они были уничтожены. Смотрите, когда Петр, тот текст, который я цитировал раньше из первого послания Петра, 5 главы, где он говорит, что дьявол, как рыкающий лев, который сидит в засаде, он на охоте, и он ищет, кого поглотить. То есть дьявол ищет слабую точку в нашем мышлении, в том, как мы смотрим, в том, как мы думаем, в том, что мы себе позволяем. И он ищет слабую точку для того, чтобы в самой уязвимой точке найти нас. То если он трезв, а мы не трезвы, мы понимаем, кто победит. К сожалению, дьявол гораздо более намерен, чем многие христиане, и гораздо более сфокусирован и трезв, чем многие христиане. Если у него цель погубить, то нам нужно быть куда более трезвыми, чем он. И поэтому Петр предупреждает нас, помните, он говорит, трезвитесь и бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол, он не спит. Он работает, мы только проснулись, и он уже работает. Если мы будем недооценивать того, что произвело грехопадение в нашем сердце, мы не будем готовиться, мы не будем защищаться, мы будем обязательно уловлены. Нам нужно понимать прогресс, или, точнее, это регресс, наверное, если есть такое слово в русском языке. Прогресс мира в порочности. То есть мир, он очень быстро погружается туда, и он будет изобретать новые формы, тонкие формы, которые будут предлагаться нам, на которые люди отзываются. И то, что мы видим, если мы честно посмотрим на церковь, мы увидим, как это сильно проникло уже в церковь. И мы просто часто невежды о своем состоянии и о состоянии своих церквей. Мы лучшего мнения о себе и о своей церкви, чем это в действительности. Потому что многие люди давно уже уловлены, давно. Мы часто встречаем людей в своей церкви. Может быть, не так слишком часто, но встречаем, к сожалению, людей, о которых мы думали очень хорошо. Но через время мы обнаруживаем, что там уже есть годовая история разных проблем в этой сфере. И человек может эффективно носить маскарад, при этом внутри истлевая. И здесь, если мы не понимаем вот этой агрессии мира, которая обрушивается вдобавок к той порочности, которая есть в нашем сердце, конечно же, мы будем удивлены,
это будет сюрприз. И это тот сюрприз, который очень сложно потом возвращать. Это тот сюрприз, который, когда мы позволили в нашем разуме, когда мы уже нарезали резьбу того, что Бог запрещает, потом очень сложно, я думаю, мужчины знают, когда есть нарезанная резьба того, что Бог запрещает, очень сложно потом в воображении не возвращаться на эту резьбу. Посвятите себя страху Божию. Братья, нам нужно признать, нам нужно согласиться с тем, что если страх Божий не убережет нас, нас ничто другое не убережет. Если не будет страха Божия в сердце моем и в сердце вашем, мы можем внутри истлеть от греха, и никто не будет знать, и жена не будет знать. И это очень важно, чтобы мы могли понимать это, что если нам нужно остаться мужчинами, мы не можем обойтись без страха Божьего. Если я не могу ходить перед Богом, а я хожу перед людьми, то тогда, когда их нет рядом, или тогда, когда они не видят, или тогда, когда им все равно, здесь начинается скольжение. Откройте, пожалуйста, Бытие 17 главу. Очень интересный текст, которого не будет здесь на экране. Но заметьте, что здесь говорит Бог Аврааму. Это первый стих 17 главы книги Бытия. Господь явился Аврааму и сказал ему. Заметьте три вещи, которые Бог говорит Аврааму. «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен». Заметьте, то, что может сделать Авраама непорочным человеком, это только то, что у него в разуме есть очень большое представление о Боге. Вот то, когда Бог в разуме большой у человека, то, когда Бог впечатляет нас, то, когда Бог идет со мной туда, куда я иду, в моем разуме, вот только тогда есть возможность быть непорочным. Если моя непорочность будет обусловлена чем-то другим, просто привычкой, угождением людям, то, как я выгляжу снаружи, никто из нас не устоит. Единственный шанс быть непорочным – это то, когда мы ходим перед Богом. Нам нужно посвятить себя правильным определениям. Если вы встречаетесь, братья, если вы встречаетесь с определенной формой искушения, дьявол готов предложить очень точное, очень изысканное оправдание, почему можно этот грех. Есть вещи, которые очень уж греховные, а есть вещи, которые не очень греховные. И дьявол навяжет идею, которую мы принимаем, если мы можем позволить себе не иметь убеждения там. Если мы позволим себе неясность в какой-то сфере. Я очень часто встречаю молодых людей, которые не имеют убеждения, которого я сказал раньше, что Бог не предусмотрел удовлетворение какого-либо сексуального вне брака. Вот этого убеждения у многих молодых людей нет. И вы можете представить все открытые двери, которые остаются открытыми для нападения от дьявола. Нам нужно отрезать всякое влияние, всякое возможное влияние. Я, допустим, не могу себе позволить смотреть фильмы. И здесь некоторые мужчины ошибочно считают, а я сильный, я могу смотреть эти фильмы. Нет мужчины достаточно сильного. Ни одного. Помните, муж по сердцу Божьему, сильный человек. Он посчитал себя исключением один раз, и этого было достаточно. То есть нам нужно понимать, что нам нужно отрезать всякое влияние здесь. Посмотрите, как Иисус Христос говорит об этом, Матфея 5 глава. «Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от тебя. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену». Он говорит этот текст сразу после того, что сказал, что мужчина, смотрящий на женщину, прелюбодействовал с ней в сердце своем. Я часто встречаю мужчин или ребят, которые говорят: «Не могу, не могу победить. Я на это отвечаю так. Я пока что еще в своей жизни не увидел ни одного мужчины без правого глаза. То есть Христос говорит, Христос не говорит здесь буквально, что нужно глаз выколоть. Он говорит, что нужно предпринять настолько радикальные меры для того, чтобы освободиться от греха. И возможно, что последней формой этого было бы выколоть глаз. Но все ходят глазастые. Я уже не говорю о том, чтобы отключить там интернет или лишиться телефона. Или оставить телефон, но отключить связь интернета от него и так далее. То есть мужчины не готовы к радикальному действию для того, чтобы освободиться. Они стали рабами этого, эта похоть настолько сильна, что они, понимая, что это губит их, они оправдывают это. Очень, очень прямо Христос говорит, что нужно с этим грехом, как и с любым другим, быть готовым заплатить любую цену для того, чтобы освободиться. То есть мужчине нужно желать достаточно победить, и он победит. Последнее, что я бы хотел здесь сказать еще. Нам нужно, мужчины, если для этого есть необходимость, а она часто есть, нам нужно установить подотчетность. Посмотрите, как об этом говорит Иоанн в первом послании, в первой главе 6 стих. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, то есть если мы говорим, что мы верующие, а ходим во тьме, то лжем и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. Заметьте, о чем здесь идет речь. Речь идет конкретно о том, что человек, ходящий во свете перед Богом, он откроет свой грех. Посмотрите, как здесь написано. Если ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Следующий стих говорит о том, что если кто говорит, что он не согрешает, лжец. То есть, если мы находимся в состоянии, где мы не побеждаем грех по какой-то причине, нам нужно, если мы имеем общение с Ним, нам нужно иметь общение с теми, с кем мы сможем быть достаточно открытыми для того, чтобы у нас была победа, для того, чтобы кровь Иисуса Христа смыла с нас грех, то есть этот грех, он ушел из нашей жизни. То есть, и помните, Иоанн позже говорит, что всякий, кто живет во грехе или пребывает во грехе, не есть рожденный от истины, не рожденный от слова. Это, конечно, сложно. Я думаю, что вообще в уме русского человека, думаю, что в уме, наверное, советского человека или человека, который был под влиянием этого всего менталитета, очень тяжело говорить о себе и говорить о своих слабостях. Мы это обнаруживаем очень сильно, что люди, которые формируются в Америке, да, у них свои проблемы, но они гораздо больше открыты, чем те люди, которые были воспитаны в России. Мы очень боимся вскрыть свою слабость. Мы очень боимся вскрыть свой грех. И это как раз то, что дьяволу нужно. Смотрите, если он может посеять грех в нашу жизнь, нам стыдно, мы от стыда прячемся, и мы в этом грехе потихонечку прогрессируем. И затем нас наполняет страх того, что мы будем вскрыты, грех он продолжает работать, и мы продолжаем скрываться, то это как раз то, что ему нужно. Иоанн говорит об обратном, когда ходящий во свете идет во свет, для того, чтобы его дела были обнаружены, для того, чтобы он мог иметь очищение. То есть это то, что в жизни христианина, в жизни мужчины должно быть решенным вопросом, чтобы каждый мужчина мог иметь чистую совесть, когда он смотрит, может смотреть в глаза Богу и каждому человеку. Он может быть открытым, потому что у него нет чего-то, что ему нужно скрывать, потому что он абсолютно прозрачен в этой сфере. Первое послание Петра, 1 глава, 14 стих. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано: будьте святы, потому что я свят». Заметьте, что Петр здесь говорит. что у нас был прежний образ жизни, который, он говорит, он был в неведении, мы не знали. Мы не знали Божьего стандарта, мы не были научены, и поэтому, живя в неведении, мы жили так. Мы предавались похотям. Но по примеру призвавшего святого, нам нужно быть святыми во всех поступках и в этой сфере, потому что он свят. Братья, нам нужно в этой сфере, особенно в этой сфере, мы много уже о чем слышали, много о чем говорили, еще будем продолжать говорить, но для того, чтобы у нас, чтобы из нас получился мужчина, для того, чтобы из нас, чтобы мы укреплялись как мужчины, это та сфера, в которой нам нельзя проиграть совсем. Ничуть. Это та сфера, в которой нам нужно остаться абсолютно безупречными. Это та сфера, в которой нам нужно при малейшем каком-то искушении, в котором мы чувствуем, что мы подошли слишком близко к краю. Нам нужно, чтобы были те люди, которые могут знать об этом. У меня с молодыми братьями, которые со мной в команде работают, у меня с ними есть договоренность, что если мы не говорим об этом просто, как у тебя там, как ты в этой сфере поживаешь, я думаю, что нам нет необходимости об этом говорить просто и делать это такой темой, которая постоянно открыта. Но у нас есть договоренность, если ты в этой сфере находишься в состоянии греха, если ты видишь даже маленькую степень того, что ты не побеждаешь, ты должен со мной говорить. У тебя нет права об этом не говорить. Если ты будешь учить других, если ты будешь кому-то помогать, тебе нужно позаботиться о том, что у тебя будет все очень чисто. И это та сфера, в которой мы очень уязвимы, в которой нам сложно говорить. И нам, братья, нужно, нам сегодня, мы уже говорили об этом много, сегодня у нас есть большая сложность в том, что нет мужчин. Нет достаточно мужчин, которые могли бы на своих плечах нести ответственность за семьи, за церкви, за пасторство. И это одна из тех сфер, в которых очень легко мы терпим поражение, и очень сложно происходит восстановление. Это одна из тех сфер, где для того, чтобы сегодня в церкви Бог позволил быть мужчинам, сегодня Бог позволил бы быть мужчинам, которые могли бы оказывать влияние, влияние продолжительное, влияние глубокое, влияние, которое меняет людей. Это та сфера, в которой нам нужно одержать победу. Я хочу сейчас, чтобы мы могли помолиться об этом, попросить Бога о том, чтобы каждый из нас мог продолжить, мог поставить себя под рентген слова, мог не позволить себе каким-то образом выскользнуть от Божьего проницательного взгляда, для того, чтобы каждый из нас мог стоять перед Богом, мог иметь достаточно знания о великом Боге, для того, чтобы это знание впечатляло нас, для того, чтобы мы с вами были непорочными. Помолимся. Боже, благодарим Тебя за то, что Ты сегодня даешь нам это важное напоминание, что Ты сегодня снова говоришь нам о необходимости того, чтобы быть святыми. Мы знаем, Боже, что ни в ком из нас нет святости, что только Иисус Христос свят. Но мы хотим, последуя Его примеру, ходить во свете. Мы хотим быть теми, которые, постоянно анализируя свое сердце и анализируя то, что происходит вокруг нас, постоянно находиться во свете и быть чистыми, быть святыми, так как Ты свят, Господь. Помоги нам в результате Твоего действия в нас через Иисуса Христа освящаться. Помоги, Господь, чтобы в этой сфере каждый мужчина, который присутствует здесь, мог обезопасить себя, чтобы мы не стали жертвой дьявола, который хочет украсть, убить и погубить. Позволь, Господь, нам, чтобы в этой сфере мы могли стоять независимо от того, что происходит вокруг нас, для того, чтобы мы могли быть примером для многих и многих, тех, которые нуждаются в этом примере, для того, чтобы мы могли протянуть руку помощи тем, которые погрязли в этом грехе. Мы просим, Господь, чтобы Ты восстанавливал, чтобы Ты созидал церковь свою, и для того, чтобы, Господь, Ты мог достичь своих целей посредством нас. Во имя Христа просим об этом. Аминь.